Видишь, конечно, наши недельные главы можно дать десятки уроков на каждую главу и все не объять. Но я хочу коснуться сегодня одного аспекта в нашей главе. Говорится, что начинается наша глава Ваейшев. Ваейшев Яков, Берец Мегуре Авив, Берец Кнан, и поселился Яков буквально в месте проживания, это одно из смыслов слова Мегурей, отца Ицхака, в стране Кнан. И тут есть наши мудрецы, тут обратили внимание на слово «вейшев». Есть понятие «лагур», это тоже корень слова «гер». Когда человек находится везде, в месте, где он не постоянный житель, скажем так. Вот когда наши праотцы колена Израиля спустились в Египет, это на предыдущей главе сказано, пришли на гур, и да, пришли на временно там побыть временно, не на постоянное жительство. И нашему эссе обратили внимание, приводит Раши, что у Якова было такое, на его уровне понятно, это не было чем-то. Поселиться в Святой Земле в покое. И как бы получил ответ от Всевышнего, недостаточно праведников, их покоя сожжает в мире грядущем. Хотят еще быть в покое в этом мире. И якобы нам прошлась трагедия с историей с Иосифом. Это вещь очень непонятная. Но какого покоя искал Яков? Спокойно учиться. Учиться у него было. У него были дети, большая семья. Всех надо было обучать. Всех было 12 сыновей, все они были достаточно маленькими еще. У Лавана не было особого времени заниматься ими. Это есть его покой. Вопрос очень принципиальный. Однако я хочу немножко наши комментаторы об этом говорят, я касаюсь аспектов, что я немножко думал об этом, разбирался об этом. То есть, я вам расскажу одну историю. Я был один мой очень хороший друг. Он ушел из этого мира скоро 17 лет тому назад. Болел и умер. Он как-то учился в Шатаран, не из российских евреев, из россиян. Старый друг. И на его похоронах мы вместе учились до этого в Ишиве Факим. Он был очень близок с главой Ишивы. Человек очень достойный был. И там говорил на похоронах духовный руководитель Ишивы Факим рав Нахмана Фарбштейн. Сказал потрясающую вещь. Касается она всех нас. Он сказал, что он с честью прожил в этом мире период изгнания души. Что это значит? Физическая душа в этом мире находится в изгнании. Для души это не место, где она должна прижиться и быть в покое. Это было очень такое... Я помню, почти единственное, что я помню с этих похорон, это вот эти слова Машгиаха, духовного руководителя Шота Факим. Вопрос, как мы в этом мире живем. Рассказывают, знаете, эта вещь очень принципиальна, на что человек настроен. Он настроен на мир грядущий и настроен обосноваться в этом мире. Есть только одна разница. Мир грядущий – это вечность. А в этом мире ты обосновываешься каких-то таких несчастных несколько десятков лет в лучшем случае. Была одна история. Были такие несколько историй, я скажу просто одну, когда она более актуальна. К Хафец-Хаиму приезжали в те времена евреи и из Америки тоже. Очень тяжело это, надо было и морем. Мы приезжали, знали про великого праведника, мудрецы, он живет в Польше, надо было в Польше. Приезжали к нему. И люди, особенно мы имеем с вами, не бедные, скажем так, американцы, их поражала простота жизни Хафец Хаима. Хафец Хаима в его комнате не было стульев, только скамейки. Знаете, что деревенские скамейки? Я сказал такую историю. Я пришел один из людей, которые потратили время, деньги, приехали из океана, увидеть Хафец Хаим. Был видно непростой человек. Он посмотрел. Как выглядел городок Радин, нынче Радуница называется. Не знаю, было там уже электричество, может быть, было, может быть, нет. Пришел Хафец Хаим, он в итоге спросил его, а почему вот великий раб живет так просто? Все-таки можно как-то... Обои были, чтобы кто-то было как-то. Хафец Хаим спросил его, а как вот вы себя чувствуете в местной гостинице? Вы тут как дома, в таком же достатке, который у вас дома? Нет, конечно, но я тут в дороге. В дороге можно потерпеть. Хафец Хаим сказал, я здесь тоже в дороге. И мы не раз говорили, есть такое понятие, «бен олам уба», буквально «сын мира грядущего». То есть, когда Тосафот, Рош ха-Шана, Всевышний определяется, кто из нас является «бен олам уба», то есть к миру грядущему. Кто относится к категории человека этого мира, имеющего отношение к миру грядущему? Так вот, это пишет один из комментаторов Клиокол. Была претензия, но все вещи очень тонкие, это не на нашем уровне, это не, чтобы мы не путали, просто мы говорим сейчас о наших великих праотцах. Было вот, то есть, была претензия к Якову, что он слишком обосновался в этом мире, на Святой Земле. Была претензия такая. Есть у меня этому еще одно объяснение. Я не помню, кто это был. Был один хороший еврей, который, насколько по-моему, был близок к Хазанышу. И он бывал также, и правильно делал, и в Иерусалиме у раба из Бриска. Раб из Бриска был человек великий, величайший богобоязненности. И я не думаю, что Хазаныш был меньше, может быть, даже больше, но Хазаныш как-то более скрывал, скажем так. Ну, Хазаныш был такой более спокойный, добродушная атмосфера в доме, к нему приходили. Были единицы, которые понимали, что это не так, что там должно быть в трепете не меньше, чем работать близко, но в целом был это один еврей, который, очевидно, чувствовал себя в Хазаныше гораздо легче, лучше, чем в работать близко, и спросил, почему он должен быть в таком постоянном напряжении, как этот дом работать близко. Я не помню точно, что сказал Хазаныш, но смысл был такой, когда мы живем в мире, где надо исполнить Тору, и за это мы несем ответственность, то есть причина для большого трепета. Так и должно быть. Так вот, и мы приводили, что слово «эрец мегурея вив», то есть клея карты противоставляет здесь «мегурея вив», то есть там, где Ицхак жил там временно, как гер. В этом месте Яков уселся, называется, более постоянно. И это другое объяснение. Я нашел его в замечательной книге из старых-старых мудрецов Сефарда в Эрец-Исроэль, книга замечательная Црора Мор, по-моему, это времен Аризеля, или сразу после этого в Цфате, ну, из великих мудрецов Эрец-Исроэль. Он объясняет, что слово «эрец мегурей авив», слово «мегурей» означает также страх и трепет. И сказал Сапень, «но то грубо пленаишь, не бойтесь никого, это имеется в виду судишь, вы не боялись никого». И судили суд справедливо, не боялись подсудимых. И есть, то есть Срармо приводит еще нескольких мест, где словом корень «магор», «мегурей» означает страх. Так вот, вещи не новые для меня. Еще давайте одну вещь. Именно потому, что это была страна великого трепета Ицхака. То когда Яков вернулся к Ицхаку, ему была претензия на его уровне, на чайшем уровне, который мы не понимаем, не знаем. Это действительно для нас это очень высокая вещь, что вместе трепета Ицхака надо было вести себя немножко на более высоком уровне. Эрец мегурей авив. Я вам скажу. К сожалению, я еще видел людей, которых когда-то было такое ощущение. Был один хороший еврей, не буду называть его именем, приехал из бывшего Союза. Он боялся селиться в Иерусалиме. В смысле, трепет перед святым городом. Когда, ну, скажем так, тогда, когда он приехал, это уже не была ситуация, когда тут, наверное, особенно что-то бояться, если не селился в самом старом городе. И потом другую вещь. Когда Саба Альтер и Слободки, среди Слободки, когда поднял свою ишиву в Слободке и перевез на Святую Землю, надо понимать, что такое была ишива Слободка. Это было место, в которое пошла вся Тора, весь народ вроде Израиля. То есть он был действительно сам старитель Слободки, Росен Сейфинкель, заказали колышев Рохе, он вначале поселил свою ишиву в Хевроне. Ишиву в Хевроне он ощущал, что при всех достоинствах своего ишивы, его учеников, это не на уровне, подобающего святого Иерусалима. только из-за погрома в Хевроне, еще переехал в Иерусалим и взял себе новое имя еще от Хеврон. И вот это ощущение места, места трепета, это приводится в еще местах, что действительно это привел Тосафот Масехет Баабатра, что Иерусалим это было место, когда во время освящения храма, когда весь народ, весь город, он жил вокруг служения в храме, еще бы служение в храме, место было наполнено богобоязненностью. И поэтому объясняет Тосафот, когда основали первый хедер в своей земле, это учили дети, учили своих родителей. Основали именно в Иерусалиме. Из-за этого достоинства святого города сам был трепет. И об этом сегодня попались на глаза замечательный материал в Хафец Хаим, в книге «Шмиат ха-Лашон» в конце. Говорит, что как необходимо совмещать вместе учение Торы и работу над богобоязненностью. Это я вам скажу, для этой вещи, кто стоит об этом задуматься, потому что когда есть место, где учатся, очень важен уровень богобоязненности, который есть в этом месте. Потому что об этом говорится. И раз, богобоязненность – это основа мудрости, основа постижения Торы. Это написано в Мишле, и в Таилим, и наша тема. И вот объясняет нашу недельную главу Нациф, что Яков поселился в месте, где проживал до этого, временно проживал Ицхак. Почему? Потому что Яков хотел поселиться в месте, где уже была традиция, где когда место уже пропитало изучение Торы. Но это вещь очень понятная. Мы читали недавно, что Яков называется в Торе «Йошев Оялим», сидящий в шатрах. Раша объясняет, что он сидел в шатрах Шема Эвера, однако другие мудрецы, вот такой великий человек, Авиосиф Гектилия, это, не надо сказать, что это не Раша, но был из ранних мудрецов. Авиосиф Гектилия был великим каббалистом. Мы нашли его книги по каббале. Он объясняет в своей великой книге Шарей Ойро, что что такое Ешев Ойлим, не как Раша. Еще ойлим это множественное число. Тут было два ойля, два шатра. Один Авраама, другой Ицхака. Что здесь имеется в виду? Тут было два разных домоучения. Был подход к Торе, к всему творению через поиск делать людям добро. В сторону была, Авраам был чрезвычайно великая богобоязненность. Но его основа была это нести добро, нести божественное добро людям. А другой бет-мидраш, это был бет-мидраш его сына Ицхака. Я объясню вещь, которую надо хорошо понимать. Есть такое особенное понятие на святом языке. Цадик бен цадик, праведник сын праведника. Что здесь имеется в виду? Что праведник, сын праведника, он не просто скопирует своего отца. Он прокладывает свой путь праведности, поэтому это особенная сила. Он то, что нужно, получилось от отца, и при этом он проложил свою дорогу в служении Всевышнему, такая, которая ему подобает. Это есть. С одной стороны, говорится, что Ицхак, он походил на Авраама, а с другой стороны, они были совершенно другой подход. Хесед для Авраам, хесед это было внутреннее качество Авраама, через которое он прикрепился к Всевышнему, а Ицхак это было другое. Это мера суда, взыскивать себя по максимуму. То есть, спасение Исхака не было просто сказать. Это было самым естественным для самого Исхака. И вот Раши, что когда Ишмоэль утверждал ему, что, мол, твой брит была не на моем уровне, так я согласился уже, будучи большим мальчиком, ему 13 лет, а тебя просто обрезали, когда тебе было 8 дней, сказал, я, если мне сказал, что скажу Всевышнему, чтобы я принес жертву, я готов. После этого Всевышний испытал Авраама. Это все приводит Раши в начале Паршат Акедо, Паршат Ваейру. И это было два дома учения, и Яков вернулся, то есть Авраам уже был в высшей ишиве, а Исаак был жив, еще жил еще долго лет, и реально Яков вернулся в дом учения Исхака. Это был дом учения во многом основан на трепете и страхе перед Всевышним.
Скажут, может, кто там учился в этой ишиве Исхака?
Я не знаю. Учился его сын. Я даже скажу, что кто-то, нет, я знаю, кто там учился. Любовь Мидраш, что я сегодня упомянул этот Мидраш, что также через Исхака приходили геры.
Через?
Исхака. Как Авраам, так и Исхак приводил геров. Я думаю, что приводил иначе, чем Авраам. Что значит иначе? Есть люди, которые приправятся к Торе, видя величайшее добродеяние, которое заложено в Торе.
Когда Яков к папе попал, там же вот как-то получилось, что он пришел с кем сначала, это время?
Это было сразу после этого. Полтора года был в дороге, или два года был в дороге.
Меня это удивляло, что его столько не было в Израиле, почему мама была жива, почему сразу...
Мама уже умерла.
Разве мама умерла до того,
как... Да. Но он у него был, то есть он за это понес наказание.
Мама умерла, я... читал такой мидраш вместе с дворой.
Да, на двор умерла еще до того, как он вернулся.
Двор он хоронил здесь, да. Уже.
Нет, но это было не хоронил. Это ему пришло, но известие ее смерти пришло к нему, когда был в дороге.
Она же была с ним. Двора была с ним, ее Ривка послала.
Сообщить ему, что может вернуться.
Что он уже может идти назад. Так она, получается, была с ним.
Да, ну так вот, она умерла, как она была в дороге. Всегда же умерла Ривка. Они были в дороге.
Я понимаю, что если он похоронил ее тут, в Гуш-Ционе.
Не знаю точно, где это было в Шхем. Это был Шхем. Шхем.
Назвали это место Дуба. Ну вот это. Дуба его показывают.
Я вам скажу такую вещь. Исаак Авину, он шел с огромными стадами, с огромным имуществом, с своими детьми. Не просто сесть, переехать и перейти. Он вел свою огромную семью, весь народ Израиля. Поэтому шел медленно, как это пишет в предыдущей главе. Это сейчас не моя тема. Так он действительно он вернулся к папе, когда уже Авраам был в высшей ишиве. Это была действительно страна трепета Исхака сейчас. И именно поэтому в таком месте не очень подобало быть в покое, называется Башалва. Это в двух словах, чтобы просто объяснить эти вещи, как я это понимаю. Надо просто понимать, что все, что мы понимаем, это относится к нашей теме только на очень тонком уровне, потому что это были люди, которых не нашего уровня совершенно. Были какая-то тонкая вещь, была какая-то претензия, которая это постигли наши великие мудрецы через устно переданную Тору, что была некоторая претензия к Якову, что он обосновался в покое, в месте, где подобало гораздо большему трепету.